Ток-шоу Сергей Матрушиной.
Доброе утро, Крым, в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с Олегом Приходько, крымским политзаключенным. Да, сразу скажу, что 6 апреля, если вы эту новость пропустили, правозащитная организация «Мемориал» сообщила о том, что признает Олега Приходько политическим заключенным. Подробно об этом сегодня тоже вы услышите в нашей программе. Сообщается о том, что у Олега Приходько есть проблемы со здоровьем. Тоже об этом сегодня подробно поговорим. Вы можете присоединяться к нашему эфиру. Звоните нам. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру, как я уже говорил, к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905 для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой части Украины. Ну что же, новости, да, перед началом нашего разговора. Зачитаю, что сейчас известно об Олеге Приходько. Новости такие. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование крымского проукраинского активиста Олега Приходько, осужденного на 5 лет лишения свободы по политически мотивированному уголовному делу. По данным украинского омбудсмана, Олег Приходько жалуется на обострение хронических заболеваний и постоянную боль в ногах, сопровождающуюся их отеками, которые не исчезают около месяца. Но в следственном изоляторе номер 1 Ростова-на-Дону не предоставляют ему необходимую медпомощь, что может привести к необратимой потере здоровья. Здесь я должен сказать, что мы писали приглашение руководству следственного изолятора номер 1 в Ростове-на-Дону. Пока что ответа на наши вопросы мы не получили, но если там ответят на них, мы обязательно опубликуем их, эти ответы на сайте Крым Реалии. Напомним, что ФСБ России обвинила Олега Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Сам Олег Приходько вину отрицает и утверждает, что при обыске ему подбросили боеприпасы, а потом под предлогом осмотра взяли мазок из полости рта и нанесли этот биоматериал на взрывчатку. Украинца осудили на 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с первым годом в тюрьме. Поговорим сейчас об обжаловании этого приговора с Сергеем Легостовым, адвокатом Олега Приходько. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим об апелляционной жалобе, да, какими могут быть сроки рассмотрения этой апелляционной жалобы, и просим подробнее вас рассказать о тех моментах, да, на которые вы хотите обратить внимание суда для того, чтобы этот приговор Олегу Приходько был отменен.
Защита подала апелляционные жалобы. В настоящее время защита готовит дополнение к апелляционным жалобам, которые мы подаем после изучения приговора суда в полном объеме. Их также защита готовит возражение на апелляционное представление прокурора, где прокурор просит увеличить срок наказания Приходько, ужесточить наказание до 11 лет лишения свободы.
Ясна ли аргументация прокурора из тех документов, которые имеются в вашем распоряжении, да, и попрошу подробнее рассказать о том, почему вы требуете этот приговор отменить, да, на какие моменты вы хотите обратить внимание суда в апелляционной жалобе?
А я же повторил, мы готовим только дополнение к апелляционной жалобе, в которой наиболее полно будут отражены наши доводы. Все наши доводы были заявлены открыто, что еще в ходе судебного заседания, что в отношении Приходько, по сути дела, была совершена фальсификация материалов дела. В частности, вот то, о чем вы говорили, подброшено, подсунуто, подкинуто и так далее. Учитывая его особый такой импульсивный характер на эту тему, касающуюся Украины.
Какими могут быть сроки прохождения апелляционной жалобы в российских инстанциях, и будет ли в дальнейшем направлена жалоба, ну, если ваша апелляционная жалоба не будет удовлетворена, да, будет ли в дальнейшем направлена жалоба в Европейский суд по правам человека?
Срок сроки рассмотрения жалоба будет рассмотрена в установленный законом срок после того, как в суде первой инстанции все стороны подадут все апелляции, ознакомятся с протоколами, при необходимости, если подадут замечания на протокол, ознакомятся друг с другом с процессуальными документами, и после того, как все будет выполнено, суд направит материалы дела с соответствующими жалобами и представлениями в апелляционный военный суд. После поступления дела, как правило, проходит очень быстро рассмотрение апелляционное. В апелляционной инстанции извещаются и, как правило, по видеоконференц-связи проходит рассмотрение дела.
Сергей, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, Сергей Макрусов, радиослушатели на 148 кГц. Это Александр из соседней России. Маленькое опять же пожелание. Все-таки там на сайте выкладывали тему программ, потому что я в основном с сайтом общаюсь с вашим. Вот. А по поводу главной темы, если смотрите, маленькую реплику скажу и вопрос задам. Реплика такая. Наши суды, они вообще не для исправления людей, а их пытать. А учитывая, что это дело вообще политическое, за убеждение человека, за то, что он Украину любит, и за то, что он считает, что Крым оккупированный и аннексированный. Но вот тут вдвойне накладывается. А вопрос такой, к уважаемому адвокату, по поводу не только между какие все органы вы будете обращаться я имею в виду не только в суд по правам человека, а еще в какие структуры, европейские или все куда, и вообще насколько эта тема широка? Ну, я имею в виду не в Крыму, в Крыму все понятно, в индексированном, а вообще, насколько власти Украины помогают и так далее. А Кремляне и Донбассане, вам, как всегда, удачи.
Спасибо вам за несколько вопросов, я так понимаю, прозвучало в нашем эфире. Ну, на часть из них мы сегодня дадим ответы в течение эфира, поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами, слушайте эфир. А я передаю ваши вопросы Сергею Легостову. Напомню, что с нами на связи адвокат Олега Приходько, Сергей Легостов. Сергей, я так понимаю, что вопрос к вам, да, относительно вот тех мер защиты, которые можно еще предпринять, кроме Европейского суда по правам человека.
Я бы хотел обратить внимание на то, что защиту Приходько осуществляет команда адвокатов. Их 3 человека. Командная работа, раз. Второе, нам сперва надо пройти апелляционную инстанцию, это 2. И только потом, при наличии согласия, естественно, нашего подзащитного Приходько, мы будем рассматривать вопрос об обращении в какие-либо другие инстанции. Или это кассационный суд общей юрисдикции будет в Российской Федерации, или же уже готовятся материалы и Европейский суд по правам человека. Вот так вот я скажу.
Спасибо.
Загадывать наперед мы не будем, да.
Угу. Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Легостов, адвокат. Говорим мы сегодня о деле Олега Приходько. Как я уже говорил, 6 апреля 2021 года правозащитная организация «Мемориал» сообщила о том, что признает Олега Приходько политическим заключенным. Я процитирую сообщение с сайта организации. В деле имеется ряд существенных несостыковок, а значимые доказательства с высокой степенью вероятности были сфабрикованы в ходе следствия. Так, с предметов, изъятых в гараже Приходько, взрывных устройств и деталей не снимали отпечатки пальцев. Следствие не пыталось объяснить, откуда активист мог взять элементы, которых нет в свободной продаже. Кроме того, мы полагаем, что сотрудники правоохранительных органов могли сфабриковать СМС-переписку, в которой содержатся детали подготовки терактов, говорится в сообщении организации. Перед этим эфиром мы связались с экспертом общественной правозащитной организации «Мемориал» Сергеем Давидовичем Видисом и попросили его подробнее рассказать о решении этом, о признании Олега Приходько политзаключенным, почему это произошло уже после вынесения приговора, а не сразу после задержания. Давайте послушаем этот комментарий.
Для того, чтобы утверждать, что есть действительно полное соответствие, что дело не обосновано, незаконно, и что именно политическим мотивом вызвано, необходимо изучение его. Это, к сожалению, получается обычно не всегда, как только возбуждено дело, а когда, по крайней мере, следствие закончено или когда вынесен приговор. Вот так получилось с делом Олега Приходько, что с совокупностью обстоятельств дела мы смогли ознакомиться только ближе к вынесению приговора, но, ознакомившись с ними, изучив их, пришли к выводу, что доказательства вины его фальсифицированы, и те взрывные устройства, которые у него были найдены, и те якобы имевшие место СМС-переговоры, которые нашли якобы у него в телефоне, они все убедительно, на наш взгляд, были опровергнуты защитой в ходе суда. Ответов на те вопросы, которые защита ставила, на те ходатайства, которые она подавала, судом дано не было и обвинением. Делает, например, другие подобные дела, как, например, дело Дудки и Бессарабова в Севастополе, по повадкам фальсификации очень похоже. А политический мотив тут тоже вполне очевиден, и, собственно говоря, само обвинительное заключение, которое акцентирует внимание на татуировках его, которые якобы выражают солидарность с национализмом и чуть ли не нацизмом, и при этом, естественно, никакого отношения не могут иметь к тому, в чем он обвиняется, они однозначно говорят, ну, его позиции и бэкграунд преследования за его проукраинскую позицию, они все в совокупности однозначно приводят к пониманию того, что мотив этого преследования именно политический. Поэтому мы считаем его политзаключенным и намерены привлекать внимание к его делу всеми доступными нам средствами и посильную помощь оказывать.
Напомню, что это был комментарий Сергея Давидиса, руководителя программы «Поддержка политзаключенных» Центра «Мемориал». Мы продолжаем нашу беседу, и к нашему разговору подключается супруга Олега Приходько, Любовь Приходько. Доброе утро. Сейчас попробуем мы восстановить связь с Любовью Приходько. Что же, продолжим, да? Давайте снова обратимся к комментариям Сергея Давидиса. Мы попросили его подробнее рассказать о тех пробелах и нестыковках материалов в деле Олега Приходько, на которые обращают внимание в правозащитном центре «Мемориал», и на основании которых Олег Приходько был признан политзаключенным.
Мы анализировали доказательства, которые положены в основание приговора. И ключевые доказательства, я, собственно, это упомянул, это те взрывные устройства, которые якобы были найдены в его гараже. При этом следствие утверждает, что он их приобрел в неизвестное время, в неизвестном месте, даже не пыталось установить, откуда они взялись. То есть, фактически единственное, что... А ведь это тоже отдельное преступление, приобретение, взрывчаток, значит, кто-то их ему предоставил. Следствие этим вообще не интересовалось, не пыталось этого выяснить, ничего об этом в приговоре не говорится. И в то же время доказательств того, что... На этих предметах есть его отпечатки пальцев? Нет. В ходатайствах о проведении дактилоскопической экспертизы было отказано. Якобы были найдены его биологические следы. Ну так вот сам он говорит, и это тоже распространенная практика, что сразу после задержания у него брали мазки из полости рта, с помощью которых можно биологические следы на чем угодно после этого поместить. И во многих уголовных делах сфальсифицированных и в России, и в Крыму мы сталкивались с такой практикой. Поэтому, если, с одной стороны, легко фальсифицируемые доказательства виновности есть, а более сложно фальсифицируемые отпечатки пальцев даже отказываются исследовать, это, конечно, существенный признак фальсификации. Тоже касается и тех СМС-переговоров, которые якобы содержат... обсуждение подготовки террористической деятельности. Среди многих телефонов на единственном найдена эта переписка, при этом именно этот телефон у него был изъят. Как выяснено, этот телефон и тот, с которым велись переговоры, сим-карты, с которым эта переписка велась, они все были куплены в Крыму. При этом в ходе переговоров контрагент, второй собеседник, находился на территории контролируемого Российской Федерации Крыма, а не на собственной украинской территории, где, как утверждает он, следствие он находился. То есть фактически, и это тоже фальсифицированное доказательство. Ну, про все остальное, как бы это, наверное, будет слишком долго говорить, но это вот ключевые моменты, они говорят о том, что фактически вина его не доказана, и более того, доказательство ее с большой вероятностью сфальсифицировано. Я повторяю, что мы сталкивались с подобными же способами фальсификации, с такими же инструментами и в других делах, как в России, так и в Крыму.
Напомню, что это был комментарий Сергея Давидиса, правозащитный центр «Мемориал». Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Любовь Приходько, супруга Олега Приходько. Любовь, слышите ли вы нас? Доброе утро.
Доброе утро, слышу.
Прошу вас рассказать, что известно о состоянии здоровья Олега Приходько. Вот мы слышали сообщение от Людмилы Денисовой, уполномоченной Верховной Рады по правам человека, и, возможно, мы сейчас ее услышим тоже в нашем эфире. Она сейчас к нам подключится. Что вам известно, что вы можете сказать о том, как себя чувствует сейчас Олег Приходько?
На данный момент он чувствует себя не очень хорошо, потому что воспалились уже и пошло обострение и хронические заболевания, которые у него и были еще на свободе. И на данный момент присоединилось еще отекшие ноги. Вот до колен ноги отекшие. Причина неизвестна. Как он говорит, ему делают уколы, но они не помогают. Рекомендовали мазь. Мы выслали мазь, но с Крыма даже до Ростова посылка идет неделю, и на данный момент он ее еще не получает. И сомнение берет, что оно еще и поможет, потому что неизвестна причина этого.
Будьте, пожалуйста, с нами на связи. К нашему разговору подключается Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Людмила Леонтьевна, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, была ли какая-то реакция вот на ваше требование к Татьяне Москальковой вот провести полное медицинское обследование Олега Приходько? Был ли какой-то ответ на ваше обращение?
Ну, знаете, мы Олегом Приходько занимаемся с первого дня, как только его задержали, и все это время, и вот сегодняшнего сопровождаем его, знаем все проблемы со здоровьем. К сожалению, они только ухудшаются, усугубляются в тюрьме, ну, у любого человека. А тут, если есть проблемы лимфатической, мочеполовой системы, желудочно-кишечный тракт, нижние конечности, все. Я и в прошлом году писала, и писала не только Москалькова, а в том числе и в СИН Российской Федерации, начальнику того следственного изолятора в Российской области. Ну, что первое? То есть те ответы, которые мне дали, в том числе и Москалькова, они говорят о том, что он, если нужно было, он обследован, вот был там 13-го, 14-го ноября, там потом в этом году, что он не нуждается ни в медикаментозном лечении, ни в госпитализации. Вот на последнее письмо, которое я ей отправила буквально вот 12 апреля, еще ответа нет. Но я обратилась по этому вопросу к Дуне Миятовичу, вот, которая у нас была здесь недавно, я с ней лично встречалась 7 апреля. И сейчас опять обратилась, чтобы она все-таки со своей стороны, как комитет, как комиссар по правам человека Совета Европы, тоже приняла какие-то меры, потому что она не может повлиять на то, что если наши граждане находятся в оккупированном Крыму, но наши граждане, которые находятся в Российской Федерации, она повлиять может. То есть надеемся на то, что это сработает.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Также напомню, что мы неоднократно обращались к госпоже Москальковой, уполномоченному Российской Федерации по правам человека, но, к сожалению, многочисленные наши обращения и приглашения принять участие в эфире остаются без ответа. Но, тем не менее, пользуясь тем, что сейчас мы в эфире и говорим об этом, да, мы еще раз приглашаем Татьяну Москалькову принять участие в нашем эфире и рассказать о своем видении ситуации. Я напомню, что с нами на связи супруга Олега Приходько, Любовь Приходько. Любовь, передаю слово вам, да, по вашему мнению, что сейчас, как можно помочь Олегу Приходько, вот учитывая, да, те условия, в которых он находится. Как, вот, может быть, кто-то из тех, кто слышит сейчас наш радиоэфир, хотел бы поддержать Олега Приходько, как это можно сделать?
Знаете, мы со своей стороны его поддерживаем, как можем. Но со стороны украинских властей как-то. Ну, как-то эмоционально он тоже иной раз падает духом. Потому что человеку 62 года, и в таких условиях содержаться ему тоже тяжело. Может быть, власти услышат как-то, чтобы его... Вы понимаете, у нас просто уже эмоциональный срыв и у него, и у нас, чтобы ему помочь. Вот это у нас первая задача. Помочь. Чем? Я даже не знаю. То, что мы со своей стороны делаем. Все.
Скажите, а вот в Крыму слышали мы о том, что после того, как коллегу Приходько сначала вот с обыском пришли, потом его арестовали, после того, как эта история получила разглашение, да, очень непростое отношение в Крыму к этой истории. Расскажите о том, меняется ли оно каким-то образом?
В Крыму это ничего не меняется. Люди просто зомбированы. И относятся и верят в это. То, что говорится пропагандой, они в это верят. И изменений нет. Многие, конечно, не очень много людей, которые именно понимают, что происходит. Основная масса верят, говорят по российским каналам, говорят между собой именно то, что пропаганда говорит. И они
официальная
верят,
версия
что здесь террористы, что здесь, в общем-то, правда, берут людей за то, что они, именно по их версии, то, что они делают. Это правда.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была супруга Олега Приходько, Любовь Приходько. Продолжаем мы наш эфир. Что еще хотелось бы рассказать? Вот на сайте Крым Реалии вы можете найти материал Александры Сурган. Называется он «Карантин за решеткой. Как пандемия повлияла на крымских заключенных». И вот среди прочих там есть информация и об Олеге Приходько. Там рассказывается в частности о том, что для перехода в другое учреждение ему предложили сдать ПЦР-тест на коронавирус. Но Олег Приходько администрации СИЗО не доверяет, потому что, так как мы еще говорили неоднократно в течение этой программы, в том числе, в основу обвинения против Олега Приходько легли в том числе незаконно отобранные биологические образцы. Я процитирую фрагмент этого материала, вы его полностью можете найти на сайте Крым Реалии. Во время подготовки этого материала к публикации Тарас Малышевский, это генеральный консул, посетил находящегося в заключении украинца Олега Приходько. Цитата. «Руководство СИЗО, где он сейчас находится, обратилось ко мне как к консулу, чтобы я повлиял на Олега Аркадьевича, и он согласился сдать ПЦР-тест для его перевода в другое учреждение. Приходько отказался, потому что считает, что обвинение против него было построено на том, что у него незаконно взяли биоматериал». Конец цитаты. И давайте мы еще послушаем еще один комментарий Сергея Давидиса, эксперта правозащитного центра «Мемориал». Он рассказал, что изменится после того, как Олега Приходько признали политзаключенным, и как к этому статусу относятся власти России.
Когда мы говорим о том, что правозащитный центр «Мемориал» считает кого-то политзаключенным, это позиция правозащитного центра «Мемориал». Она аргументирована, она вызывает доверие и в России, и за рубежом, но это, тем не менее, позиция общественной организации. Естественно, Российская Федерация как государство не признает наличие политических заключенных. И в этом смысле, конечно же, признание нами Олега Приходько или кого бы то ни было политзаключенным никаких, к сожалению, ну, может, и не к сожалению, потому что в теории это суд должен быть независим, не влечет никаких последствий в смысле обязанности государства как-то реагировать. Но важно, что особенно когда обвинение такого рода, как подготовка террористического акта, хранение взрывчатки, то есть когда есть какое-то материальное преступление, которое действительно могло бы быть преступным, то есть, если бы действительно кто-то собирался что-то взорвать, то каковы бы ни были мотивы, это было бы, естественно, преступным деянием. Вот в таких делах особенно важно аргументированное обоснование невиновности. И понятно, что защита любого человека говорит о том, что он невиновный, а мы, как бы, вот, будучи независимой внешней стороной, только убедившись сами и имея возможность аргументированно своим авторитетом подтвердить, что да, на наш взгляд, оснований для таких обвинений нет, преступления человек не совершал, можем привлечь внимание и россиян, и жителей Крыма, и мирового сообщества к тому, что этот человек преследуется незаконно. В этом смысле рост объема общественного внимания дает основание надеяться, что с точки зрения обеспечения условий его содержания, да и в первую очередь с точки зрения условий содержания, потому что, конечно, те люди, которые фабриковали обвинения, и те судьи, которые по сфабрикованному обвинению выносили приговор, они знали, чего делают. От того, что мы им сказали, вы совершили преступление, они, естественно, не передумают его совершать. Тут, к сожалению, не приходится надеяться ни на их совесть, ни на что-то еще. Но степень давления на российские власти будет больше. И эта публичность, это давление увеличивают, по крайней мере, вероятность соблюдения прав. Ну и, конечно, как и в других такого рода делах, вся надежда в первую очередь на межгосударственные какие-то переговоры, на обмен между Россией и Украиной с тем, чтобы украинские узники, крымские узники, которые находятся в российских тюрьмах, были освобождены.
Напомню, что это был комментарий Сергея Давидиса, эксперта правозащитного центра «Мемориал». Говорил он, да, мы с ним говорили перед этой программой, взяли несколько комментариев. Вот относительно решения правозащитного центра «Мемориал» о признании Олега Приходько политически заключенным. В соответствии со всеми имеющимися рекомендациями было вынесено это решение. Подробно вот он рассказал в комментарии радио «Крым Реалии» о том, почему было принято такое решение, какие несостыковки и пробелы эксперты центра «Мемориал» увидели в материалах уголовного дела и рассказали о том, что изменится после того, как правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Приходько политическим заключенным. Также мы говорили сегодня о том, что сейчас происходит с Олегом Приходько, что с его состоянием здоровья и почему администрация СИЗО номер 1 Ростова-на-Дону не оказывает ему необходимой медицинской помощи. Во всяком случае, такая информация есть у родственников Олега Приходько и уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины. Услышали мы в том числе, да, и аргументацию, которую озвучивает российский уполномоченный по правам человека и администрация следственного изолятора в ответ на обращение украинского омбудсмана. Ну что же, мы тоже ждем ответов на наши вопросы, на наши приглашения в эфир. И если на наши вопросы ответят, мы обязательно опубликуем эти ответы на сайте Крым. Если вам есть что добавить к этому разговору, я напомню, что вы всегда можете дозвониться по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите наш эфир, если вы слышите радио «Крым Реалии» на территории Крыма или соседней России, звоните на этот номер. Даже когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик, мы обязательно послушаем все, что вы хотите нам сказать. Если вы хотите, чтобы мы связались с вами, большая просьба оставить свои контактные данные. Кроме того, вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии, также на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую с нами просто связаться. Возвращаясь к вопросу от нашего радиослушателя постоянного Александра, да, который тоже помогает, как и все наши радиослушатели, становиться нам еще лучше, по поводу анонсов радиопрограмм, вы тоже можете перед непосредственно, да, эфирами найти анонсы, посмотреть, какие темы подготовлены нами к эфиру, стараемся публиковать эти анонсы по мере подготовки программ, потому что очень часто мы реагируем на те события, которые происходят прямо сейчас, и подчас мы не знаем, да, о чем мы будем говорить с вами завтра. Приглашаем вас подключаться к этому процессу, приглашаем вас присылать тему программ, которые вы бы хотели услышать в нашем радиоэфире. Мы всегда идем вам навстречу, всегда готовы помочь вам найти ту информацию, которая вам необходима. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Мы переходим к следующей теме буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. We'll be right back.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин по-прежнему у микрофона. И далее мы поговорим вот о чем. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 апреля, утвердил стратегию деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Согласно документу, представительство президента в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в частности, должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма, защиты и поддержки граждан, проживающих на полуострове, внутренне перемещенных лиц, а также лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, вооруженным конфликтом и временной оккупацией территории Украины. Принимать участие в информировании международных партнерств, я перечисляю, да, функции, о фактах нарушений прав и основных свобод человека, в частности, преследования граждан Украины по политическим мотивам, а также нарушения норм международного гуманитарного права. Заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымско-татарского народа, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма и внутренне перемещенных лиц. Принимать участие в осуществлении мер по консолидации международных усилий для содействия процессу деоккупации Крыма, усилении давления на Российскую Федерацию для восстановления территориальной целостности Украины, способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействия дезинформации. Подробнее мы об этом всем поговорим с Антоном Кореневичем, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Антон Кореневич с нами на связи по телефону. Антон Александрович, доброе утро.
Доброго ранку, пане Сергію.
Давайте подробнее, вот несколько, да, таких ключевых моментов я уже проговорил, вот, да, которые касаются стратегии деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, но попрошу ответить вас на вот такой вопрос, да, может быть, понятнее нашим радиослушателям, объяснить, что изменил документ, подписанный Владимиром Зеленским, что конкретно поменяется в работе представительства?
Ви знаєте, для нас, безумовно, підписання цього указу і затвердження главою держави стратегії діяльності органу, в якому ми зараз працюємо, є дуже важливим. Тому що це, по суті, фіксація тих напрямків, які є важливими і єдино можливими для діяльності цього органу в умовах тимчасової окупації. Ми говоримо про те, що, безумовно, діяльність органу в умовах тимчасової окупації має свої особливості. І до цього часу, безумовно, окрім закону України про представництво, який є для нас фундаментальним, основоположним, ми також керувалися і керуємося у своїй роботі, у своїй діяльності указом президента України 758 від 17 жовтня 2019 року, який, власне, визначає основні завдання нам під час тимчасової окупації. А ця стратегія, по суті, є документом, що розвиває положення відповідного указу і яка дає нам, нашому органу, чіткі напрями діяльності. Це дуже важливо з точки зору інституційної спроможності органу, незалежно від персоналії, незалежно від умов якихось конкретних. Цей орган має працювати саме так, як визначив глава держави. І для нас дуже важливо, що ця стратегія діяльності затверджена не нашим внутрішнім документом, а затверджена саме главою держави для його органу, яким ми є. Ми представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
Одним із пунктів цієї стратегії є інформування кримчан і противодействие дезінформації. Попрошу розказати, як це буде виглядати на практиці. Хочу напомнити, що в Україні вже є центри противодействия дезінформації. Це буде якась паралельна робота, або, можливо, якесь співробітництво?
Я думаю, що зараз важливо, що це закріплено на рівні стратегії, а згодом, безумовно, ми будемо і працювати і вже з наявними органами державними, і вже з наявними ініціативами. А по суті, щодо інформування кримчан, то це відбувається і зараз. Ми постійно на зв'язку щодня з нашими громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території. А безумовно, боротися з російськими фейками, з російською пропагандою, ну, ми це і так робимо, по суті, те щодня, просто ми фіксуємо цей трек як один з основоположних у стратегії нашої діяльності. Тобто тут ключовим моментом є те, що От так, саме так, глава держави, президент України, бачить діяльність цього органу. І незалежно, я ще раз кажу, від персоналій, від умов, саме по цим трекам, які визначені у стратегії, цей орган повинен працювати.
Насколько стратегия деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым связана или встраивается, да, или откликается вот на принятую ранее стратегию деоккупации Крыма и Севастополя, и какова роль представительства в этой большой стратегии?
Бачите, та стратегия деятельности представительства, про яку ми говоримо зараз з вами, це стратегія діяльності, безумовно, для нашого органу. Тобто це документ, який розроблявся нами, ну і безумовно колегами з Офісу Президента. Так? І він стосується діяльності саме цього органу, саме його інституційної спроможності і саме його правильних чітких векторів роботи. Тобто орган має робити це, а не займатися якимись іншими речами, які хтось може собі захотіти чи побачити. А щодо стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, то це безумовно ширший документ. Це широка рамка державної політики для всіх державних органів. Ми, безумовно, в ньому теж брали безпосередню участь. Ми працюємо своїми руками, головами і ногами. Так? Тобто ми робимо роботу. Тому, але, безумовно, ширша стратегія деокупації та реінтеграції Криму, вона напрацьовувалася багатьма органами. Тому це, звичайно, що взаємопов'язані речі, але та стратегія нашої діяльності, про яку ми говоримо сьогодні, вона стосується тільки нашого органу. Але я тут ще відмічу і відзначу дуже важливу річ, що, по суті, за півтора місяці президент України Володимир Зеленський підписав 3 кримських укази. Так, перший був підписаний 26 лютого про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію Криму. А другий – це якраз 24 березня про затвердження стратегії деокупації та реінтеграції Криму. І третій, власне, от вівторок про стратегію діяльності представництва. Ми думаємо, що це ще далеко не кінець. І ми будемо працювати далі над тим, щоб у нас якомога більше з'являлося чітких, сильних, позиційних актів вищої і високої юридичної сили, які стосуються деокупації та реінтеграції нашого українського Кримського півострова.
Давайте поговорим об укреплении связи непосредственно с Крымским полуостровом. Да? Среди пунктов стратегии для представительства президента есть и такие, как подготовка и проведение информационно-просветительских кампаний и реализация инициатив, направленных на поддержку молодежи. Вот попрошу подробнее рассказать об этом. Есть ли уже какие-то наработки, да, в каких направлениях будет вестись эта работа по поддержке молодежи? И, возможно, да, есть уже какие-то вот прям сметы, да, возможно, бюджетные на эту работу.
Ну, звичайно, в цій стратегії нашої діяльності органу, де ми зараз працюємо, не могло не бути положення про молодь, оскільки ми чітко розуміємо, що молодь – це та рушійна сила, яка повертатиме наш український прапор на Кримський півострів. Безумовно, молодь завжди буде в фокусі нашої роботи і нашої уваги. А щодо бюджетувань програм, то це трошки не за адресою питання, оскільки, як ви знаєте, ми як орган президентської вертикалі, ми не маємо в своєму розпорядженні бюджетних програм чи якихось інших бюджетних коштів на цю реалізацію. Так? Тому це питання краще задавати, ставити органам виконавчої влади. Але ми, безумовно, по суті, знаєте, ми завжди беремо участь в усіх, по суті, процесах, які стосуються Криму, і, зокрема, звичайно, щодо молоді. Ми зараз тісно співпрацюємо постійно на зв'язку з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Там є ініціативи щодо, зокрема, і навчання в українських університетах, так і підготовчих курсів, інших речей. Тому ми завжди знаходимося в межах, так, і в рамках тих питань, які тут є важливими. Тож, я думаю, що коли ми говоримо про молодь, то, звичайно, що однією з ключових ініціатив є належна реалізація і створення правильних умов, так, відповідно до того закону України, який проголосований минулого літа, щодо вступу випускників з тимчасово окупованих територій до закладів вищої освіти України без будь-яких іспитів і, по суті, без будь-яких обмежень. Тож зараз ми якраз в тому числі працюємо з Міністерством питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо реалізації належної відповідних можливостей для наших кримських детей.
Давайте поговорим о взаимодействии с крымчанами в общем. Какие здесь главные направления работы вы для себя видите, да, возможно, в связи с принятием, с утверждением стратегии деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым?
Ну, зв'язки з кримчанами, знову ж таки, це те, чим ми займаємося постійно, щодня, і це насправді дуже широкий спектр питань, який починається буквально там з питання перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією, і який завершується наданням кримчанам всіх можливих державних послуг на підконтрольній уряду України території. Для нас одним з пріоритетів, і тут ми теж працюємо тісно із Міністерством соціальної реінтеграції, із Міністерством цифрової трансформації, є запровадження якомога більшої кількості онлайн-сервісів для мешканців тимчасово окупованих територій. І я думаю, ви слідкували за тим, що для Міністерства, Міністерство питань цифрової трансформації затвердило перелік пріоритетних проєктів для себе. І в цьому переліку серед пріоритетних проєктів є проєкт онлайн-послуг для мешканців, онлайн-сервісів для мешканців тимчасово окупованих територій. Тож ми будемо так само максимально сприяти максимальній імплементації, максимальному залученню всіх можливих онлайн-послуг для мешканців тимчасово окупованих територій. Ну і підтримка зв'язків – це, безумовно, це і спілкування з кримчанами, це і підтримка, звичайно, в рамках наших повноважень та можливостей. Це і робота з кримськими ініціативами, які працюють і в Криму, і на підконтрольній уряду України території. Це і робота в межах комісії по соціальному та правовому захисту політв'язнів та їх сімей. Тобто це насправді величезний блок питань. І хочу сказати про те, що от минулого року, наприклад, 2020-му, до нас у представництво прийшло, і ми опрацювали, 5800 звернень наших громадян, як мешканців тимчасово окупованої території, так и внутренне перемещенных осіб с тимчасово окупованной территории.
Какие вопросы, да, или темы обращений самые популярные вот среди этих, среди этого огромного количества обращений? Какие вы, наверное, типовые, да, обращения можете выделить?
Минулого року, безумовно, це був перетин адмінмежі, оскільки, як ви знаєте, у нас були певні обмеження на перетин з середини березня по середину червня. І потім майже увесь серпень. Тож, безумовно, левова частина звернень у 2020 році стосувалася саме перетину адмінмежі. Зараз так само велика частина звернень стосується перетину адмінмежі, порядку отримання документів українських, зокрема паспортних, порядку зарахування та отримання освітніх послуг. Тобто, в основному це стосується, в основному звернення стосується отримання послуг і сервісів від держави Україна.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Говорили мы о стратегии деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, которую президент Украины Владимир Зеленский утвердил 13 апреля. Итак, напомню, что этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Радио Крым и Реалии». Тема, которая будет подниматься в этом эфире. Ну что ж, следите за анонсами на сайте Крым Реалии. Анонсы публикуются до эфиров, поэтому узнать о теме вы можете заранее. Это я снова отвечаю на вопрос нашего постоянного радиослушателя Александра из Москвы, который регулярно помогает нам становиться лучше. Вот становиться лучше может помочь нам каждый из вас, наши дорогие радиослушатели. Пишите нам Звоните нам, предлагайте свои темы программ, добавляйте ту информацию, которая у вас есть, к той информации, которая звучит в нашем эфире. Давайте делать ее более полной, да, чтобы быть полезными для нашей аудитории. Ну что же, не пропускайте ни в коем случае в 18.00 по крымскому и киевскому времени вечернее шоу радио «Крым Реалии». А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго и будьте здоровы!